Сегодня у нас 11-е занятие из цикла. И начнем мы его с ответа на вопрос, который был задан уже после занятия. По скайпу пришел вопрос. Я сейчас зачитаю прямой текст вопроса, потом уже будет ответ, а дальше мы пойдем уже к само занятию. Вопрос такой. Что лучше, учиться или не учиться? Ну, вопрос понятен, быть или не быть. Так? Учиться или не быть. Это быть, а не учиться, это не быть. Вопрос поставлен ребром. Быть или не быть? Как сказано у классика. Что стоит за этим? Ведь если не знать, что мицвот вообще существует, то и доброе дело, которое тебе захотелось сделать, ты сделаешь просто, чтобы помочь человеку. Но узнав, что это мицва, твое сознание создает идею, что это надо еще и для тебя, так как есть обязанность сделать мицву, тем самым добавляется ради себя, причем там, где раньше этой идеи могло и не быть. Это прямой текст. Значит, что здесь происходит в этом вопросе? Человек сказал, и он явно имел что-то в виду. Он говорил это в словах, но надо понять, что на самом деле здесь имелось в виду. Первое, значит, человеку захотелось сделать доброе дело. И он делает, потому что ему это захотелось. Второе, появляется здесь мицва, сопутствующий фактор. И отсюда возникает концепция «делаю ради себя». Что надо делать. Тогда появляется вот этот момент, которого раньше не было. Зачем вам знать, что здесь есть мицва? Так и так сделаю. Вот этой примеси ради себя. Ну и это все предпосылка, значит, учиться или не учиться. Ну, сначала вот этой предпосылки, учиться или не учиться. Это на самом деле связано с вопросом. Человек приходит на занятие, на лекцию какую-то. Для чего он приходит? Ну, разные ответы могут быть. Один ответ такой – получить хизук, чтобы укрепиться. Это термин такой, вот Тора дала мне хизук. Значит, хизук – укрепление. Человек имеет какие-то идеи. Он на занятии послушал, что он прав. Да, так и есть, в Торе так и сказано. Это дает ему силу, устойчивость. Это, в общем, свойство человека – быть устойчивым в этом мире, чем шататься и болтаться на всех ветрах. И вот такой способ, значит, связи с Торой. Получить подкрепление того, что я уже знаю. А если еще рассказано красиво, то еще и на 5 минут будет воодушевление. Второй способ. Человек приходит, чтобы узнать что-то. Просто хизук получить, а узнать что-то. Он раньше не знал. Значит, дальше то, что он узнает, это может быть, может противоречить тому, что он раньше считал. Или нет, идти в согласие. Вот два варианта. Если идет в согласие, ну, тут никакой проблемы. Знал что-то. Картина мира так-то чем-то еще пополнилась. Но человек окей. Как стоял прочь, так и стоит прочь. То если преподаватель на занятии сказал вещи, которые противоречат тому, что он принято им было считать. Его представление сложилось, ну, первый детский сад. Там школа, институт, окружение. Вот это все формирует, так сказать, книги какие-то прочел. Все это формирует его представление, как мир устроен. Тут, на самом деле, по которой он видит противоречие. Мы говорим о религиозном человеке, который знаком с концепциями иудаизма. И тут противоречие. Такое бывает. Почему? Ну, потому что, значит, почему такое бывает? Это представление, которое можно прочесть в журнале, или в книге популярной, или полупопулярной, они не всегда отвечают тому, что на самом деле Тора имеет в виду. Мы читали, много раз вот уже изучали много занятий Гемора. Читаешь, что-то не то, а какое-то несоответствие с тем, что принято. И вот надо как-то разрешить. Как человек будет поступать в такой ситуации, когда он увидел что-то, что противоречит его позиции, его мировоззрению? Это проблема. Вот есть разные варианты перестать ходить на такие занятия. Зачем шататься? Либо просто пропустить это мимо уха и слушать дальше то, что не противоречит. Есть что послушать. Либо отнести серьезно. Если есть какое-то несоответствие между тем, что я слышу, и тем, что я думаю, кто-то не прав. либо тот, который говорит Тору, либо тот, который слушает Тору. Здесь могут быть два варианта. Либо который говорит Тору, он действительно не прав, делает ошибки, говорит то, чего Тора не имеет в виду. Бывают, увы. И слушателю очень трудно сориентироваться, где правда, где неправда. Если сказано логично, еще подкреплено примерами из разных мест, ну, значит, наверняка правда. Надо быть специалистом, чтобы действительно определить, что это неправда, а ложь. Не так на самом деле. Но тут уже мы не будем вдаваться в этот вопрос сейчас, как быть в такой ситуации. Ну, предположим, то, который излагает, то он правильно говорит. Как быть? Противоречие между позицией жизненной и тем, что сказано на уроке. Очевидным образом, надо как-то, сориентироваться, признать, что вот я не прав, и двигаться в сторону того, что правильно. Вот такое возможно быть. В этом случае, это вот один из примеров. Человек считает вот так, как он, мы прочли, как он считает. Дальше на занятии слышим речь, которая не соответствует тому, к чему он привык. Это нормальная ситуация. Нормальная. Люди, которые приехали вот из того другого мира, у них это должно быть. Вот как быть в этой ситуации? Учиться или не учиться? Да человек сам должен решать, я не буду ничего подсказывать, кто как настроен. Но учиться значит доучиться, то есть понять. Вот сейчас мы разберемся в этом вопросе, что здесь такое сказано. Итак, проблема в том, что если человек делает мицву просто, ему захотелось, как сказано в тексте, в цитате, захотелось, хочется, вот захотелось сделать хорошее, еще и природа такая, это одно. Второе, вот тебе тут сказано, что это мицва, и ты с этого имеешь выгоду, ее надо делать, предписано, что ради себя. В этом проблема. Давайте в этом разберемся. Первый вариант – захотелось. И человек считает, что в этом месте никакой примеси нет. Все чисто. Захотелось сделать хорошее, не ради себя, и делаю. Проблема потом возникает, когда ты уже делаешь ради себя. А тут никакой проблемы нет. Это уже не так. Тут есть проблема. Может и не быть, но может и быть. А именно, человеку захотелось. У него есть какое-то внутреннее качество, свойство доброты, которое толкнуло на это. Значит, чего он захотел. Дальше, когда человек удовлетворяет свою внутреннюю силу, от этого становится хорошо. Человек голодный, поел, так ему хорошо. На физическом уровне. Когда человек делает тому хорошее, у него эта сила давания, она получает реализацию. Он получает облегчение от меня, ему лучше. Лучше держать это в себе. Он очень рад этому. Поэтому здесь, так сказать, ты для себя тоже получаешь, когда делаешь хорошее. Плюс, если тот, как он сделал, еще начинает тебя благодарить. Такой опасный момент. Тут уже начинает, так сказать, внутреннее достоинство работать. Меня благодарят. Я действительно хороший. Это опасность. Но в ситуации, когда человек чистосердечно сделал хорошего, и он начинает за это благодарить, лучше всего абстрагироваться от этого. Пусть он говорит. Я имею два уха, одно входит, другое выходит, его благодарность. Так, теперь, это вот одно. Другой вариант – мицва ради себя. Как к этому относиться? Вот есть действие какое-то. Мы говорим о хороших действиях. У него есть последствия, как в этом мире физическом, внешнем, так и на другом уровне, уже в духовном пространстве. Какое это воздействие? Вот то более высокое. Более высокое, значит, действие поднято над этим миром. За счет чего это происходит? Есть вот внутренняя сила действия. Тут важную роль играет, с одной стороны, душа человека, который делает, имеет внутреннюю силу или нет. Второй очень важный момент – это его мотивация. Что его толкнуло, побудило сделать это вот действие хорошее. Если он, участвует мицва, в этом случае мы говорим, как к этому относиться? Можно относиться по-разному. Внутренняя мотивация может быть такой, как здесь и сказано, ради себя заработаю мицву. В этой ситуации заработаю мицву. Тут уже акцент смещается на себя. Не обязательно, но очень легко сместиться. И человек может рассматривать другого, которому он делает что-то хорошее, просто как объект, на котором можно что-то заработать. Есть вот там, корова, ее можно подоиться, будет молоко. Я могу на этом счете что-то для себя иметь. Я буду искать еще таких людей, чтобы много мицвот сделать. Один подход, это служение шалол лашмо, как мы говорили. Но по-другому смотреть. Есть простое действие, вот, я хочу это сделать, делаю что-то хорошее. Я знаю, что это мицва, но совсем не обязательно иметь мотивацию, что я буду делать это действие ради себя. Зачем? Передо мной человек, я хочу сделать ему хорошее, но я знаю, что здесь мицва. Это минус или плюс? Если ради себя, ну, минус. Если нет, Всевышний приказал, написано в Торе. Тут никакое не противоречие, это идет вместе. Вполне воле Творца. Это никак не снимает того, что человек вкладывает свою душу, чтобы данному конкретному сделать что-то хорошо. Просто мотивация становится двоякой. Он радуется тому, что он этим действием совершает нечто, что будет хорошо не только этому человеку, но еще войдет туда, за кадр пойдет, в духовное пространство. Это только поднимает действие, это не снижает его уровень. Дальше он может рассуждать, почему Всевышний приказал. Что-то там хорошее наверху произойдет. О, как мне повезло. Я могу вот одновременно достигнуть двух результатов. И здесь сделать что-то хорошее человеку. И еще там это отразится наверху. Что я улучшу? Улучшу духовное пространство, а настроение в той степени, в которой мне это дано. Прекрасно. Мицва только как бы добавит силу этому действию. Не убавит. Там его поднимет. Дальше, как может... Ждать так, что вот делать хорошее хорошо. Мне тоже хорошо, но не то, что для себя, а для того, чтобы сделать секунду, как мы говорили на прошлом занятии в себе, и это улучшит духовное пространство. Душа человека, она находится тоже в пространстве народа. Это его тоже улучшится. Сделать хорошее народу уже. Столько полно плохого вокруг, а тут... хорошее появляется. Дальше человек знает, а что на самом деле там происходит. Например, мицва цедака, к примеру, она имеет какой-то определенный эффект наверху. Помимо того, что здесь бедный получит деньги от себя, еще там наверху произойдет определенная вещь. И то, если человек понимает это, и вот к этому стремится, вкладывает в свое действие, эти две вещи сразу, я не вижу никакого изъяна. Наоборот, значит, это ответ на вторую часть, ради себя. Ради себя это нет, но зачем говорить ради себя? Дальше, а награда? Я знаю, что за вот то, что я делаю, я получу награду. Игнорировать это или нет? Это реальность. Реальность надо игнорировать. Это надо правильно относиться. Не ставить это во главу угла. Приоритет. Вот из-за награды я это делаю. Это ради себя, это, наоборот, меньше получу награды. Быть умнее. Награда. Вот, например, шаббат был. Пал в шаббат, там, шармили хорошо, и там, в синагоге много времени провел, еще Тору получил. Прекрасный день. Только мицвот еще выполнил. И что в результате? Еще за это все я получаю награду. Шаббат сам по себе награда, а то еще потом получу награду. Хорошо? Кто такое сделал? Всевышний. Всевышний дает награду. Получить от него награду, это очень хорошо. Это не надо игнорироваться. Не для этого, но когда получаешь, это дает физук, и начинаешь служить лучше. Если тот, которого ты любишь, тебя похвалил, дал тебе что-то хорошее, оценил, это дает тебе жизненную силу. Служить ему больше. Награду не надо игнорировать, должны быть правильно расставлены акценты. Реальность вообще не надо игнорировать, не надо подходить с умом, правильно видеть, и тогда из нее будут идти нечто положительное. Так вот, лучше учиться, чем не учиться, и лучше доучиться, чем остановиться на середине. Вот ответ на вопрос. А сейчас мы пойдем уже в само занятие. В прошлый раз говорилось про Хесед Всевышнего, который дает награду человеку. И, значит, Хесед за некоторые поступки идет до Шамаем, а над некоторыми Ал Шамаем, выше. Про это шла речь. И возникал, значит, у нас вопрос, что такое Шамаем, небеса. Было два ответа. Один, что это место Двейкут, Ракия. Двейкут – соединение верхнего с нижним. Граница. Рамхаль объяснял, что это еще и Кисы Хаковид, трон славы. Про это вот было последнее занятие. Сейчас мы пойдем, продолжим двигаться в этом направлении. Кисы Гаковит, Айн. Это вещи, так сказать, теоретические, как бы. Далеко это от нас. Вот на сегодняшнем занятии мы увидим, что это не так уж далеко. То это существенная часть нашего пребывания сейчас, вот в этом 21 веке, какой сейчас год, по-моему, 15-й год. Значит, мы знаем, что вот в творении, так, Кисы Хаковит, высокая часть, и другие части творения, ну, все связано. Как в человеке, человек – это система, ну, разные органы есть. Почки связаны, например, с глазами, если нет, а чем, с ушами. Почки с ушами связаны. Нет, китни с глазами связаны. Да? Другой разум. Так, чем связано в человеке? Творение тоже связано. Как увидеть это связи? Ну, на уровне медицины это разобраться нетрудно. А когда мы говорим о творении, о внутренних связях? Ну, способ, единственный, который существует, это изучение Торы. Что буквы, слова, они есть символы световых потоков, из которых создан мир. В этом смысле Тора и мир, они идентичны. Те же самые световые потоки, которые делали творение, они в форме букв вошли в Тору, и вот получился этот текст. И мы можем изучать Тору и познавать эти связи. И с чем он связан? Когда мы изучаем слова, мы обращаемся либо к буквам, либо к числам, либо еще ходить в тонкости формы букв. Так вот, сейчас мы на этом занятии рассмотрим один эпизод из Хумаш, который связан с Кисы Гаковит. Мы будем анализировать, смотреть, видим, как этот эпизод связан с нашим временем. Получим некоторую информацию о том, что происходит. Эпизод – это борьба Яаков Авину с Исавом. Да, Яаков вернулся от Лавана, из Галута в Эрц-Исраил, когда еще раз Канаан, его встречал Исав, 400 молодчиков вместе с ним, и, значит, события развивались не в пользу Яаков. События мы будем сейчас анализировать, смотреть, где там появляется Кисы Гаковит. Ну, эпизод известный, я все рассказывать не буду. Кончилось тем, что Яаков делился от других. И пасук говорит такой, это 32-й перек, пасук 23-й. Ватавор, следующий. Ваяком балайла, и встал Яаков ночью, он, и взял двух жен его, и двух служанок его, и 11 сыновей его, и перешел переход Ябок. Это название этого перехода. Место Ябок. Наверное, важно это место название. Посчитаем гематрию слова Ябок. 10 это Юд, Бет это 2, 12 и Куф это 100, 112. Матрия слова и Кисы Гаковит тоже 112. Кисы Гаковит это 81 плюс 1. 112. Мы видим, вот это Кисы Гаковит связано с тем местом, где шло сражение. Это число известное в Торе. Оно связано с именами Творца. Ашем и Луким, 26 Ашем, и 86 Луким, в сумме 112. Ашем и Луким это вот, как бы, Луким это одежда души, а Ашем это как душа. Это и есть Кисы Гаковит, мы говорили про это. Одежда души это Кисы для Нашамы. Это 112. Кисы Гаковит как раз и есть вот соединение с двух имен. Можно посчитать по-другому. Начнем с имени Ашем, но не как Юткей Вавкей, а Алав Далат Нун Ют. Это его написание. Это как бы внешняя часть имени Ашем. Что-то Бугематрия 65. Дальше прибавим саму Юткей Вавкей. 26. Получается сколько уже? 65 и 26, 91. А потом добавим гематрию имени Алф Кей Ют Кей. Это гематрию 8 уровня. С этим именем Моше Рабейну воздел Ам Исраэль из Мицраэля. Это имени Геулы. 21. 91 и 21 это 112. Опять мы приходим к Исаакову, к этому числу 112, но уже из других имен. Двигаясь не по параметру одежды и то, что внутри, а по вертикальному столбу. Нижний уровень, это вот 10 уровень, это Алфдалт Нингют. Потом само имя Юд Кевих Кей. И потом то, что над ним, 8 уровень еще. Помимо тому же самому числу Кисы Хакует. И вот Яков Авину пришел в это место, Ебок. Значит, это не географическое название. Не было такого места. Что сообщает Хумаш? Он сообщает, до какого уровня дошел Яков, то могло произойти то, что вот сейчас произойдет. Между ним и Исав. Он шел всю жизнь к этой точке, к этой области. Какой области? Кисы Хакует. Гематрия 112. И вот с помощью Всевышнего ему удалось дойти до этого уровня. А Кисы Хакует, это и есть эта граница, это и есть Шамаем. Он получает шефу с этой границы, с Кисы Хакует, с Шамаем. Он уже не на земле. Тело его здесь на земле. Но у него сила души, имеет, так сказать, влияние на Шамаем. Он оттуда получает шефа. Вот там начнется это сражение на верхнем уровне. С кем? С Ситрахой. Исав. Это глобальное сражение. Не то сражение того момента. Исав представляет из себя левую сторону, Нахаш, змей, Ситрахра. А Яков, наоборот, правую сторону, в сторону Кедуши. Это война, которая идет вот все время, до конца времен. То, что мы здесь имеем, Хумаш, вот это описание этого сражения, это пролог той войны, которая будет в самом конце. Ну, я полагаю, мы к тому времени очень близки. Но нам интересно узнать, а что же здесь происходило? Это нас касается. Это месте, которое имеет гематрию 112. События конца времен будут связаны с очень высокой точкой, с Кисой Хакует. Сражение Яков и Исав, вот оно здесь и происходило. Должны пропустить псуким. Так, странно, что он перебрался. Вот следующий, посуд 25 уже. И остался Яков один, и боролся человек с ним. Что за человек? Ну, вот мы знаем, это был покровитель Исава. До зари, до восхода зари. То, с кем боролся. Человек боролся с ним. Не Яков боролся с человеком, а человек боролся с ним. Исав, Ситрах, нападает. Яков должен иметь силу противостояния, устоять. Вот что происходит. Не он нападает, он должен выстоять. Это будет его победа. Дальше здесь сказано, что он... значит, идет эта война, это сражение. Ситрах из силы Кедуша. И интересно, что это сказано в пасу, который идет под номером 25. Знаешь, нумерация, она имеет смысл. Какой смысл она здесь имеет? 25 – это количество букв пасук Шма Исраэл, Ашем Элокейну, Ашем Эхот. Количество букв – это известное число. Это сражение Якова с Исавом. И сражение, которое будет идти в самом конце. Оно должно иметь коих этого пасука. Ну и в Хумаш описано, что когда народ шел на войну, вот там это, эти слова произносили. Шма Исраэль, слушай Исраэль. Дальше здесь сказано, что Яков остался один. Зачем это сказано? Ну, на тот момент, собственно, кто ему мог быть в помощь? Жены, ну, они, значит, ни при чем здесь. Сыновья не тот уровень. Они не имели этого, коих этого числа 112. Он был один. Пасук есть, как мы говорили, пролог тому, что будет в конце. Там уже много людей. Но эта сила сражения с Исавом, она будет у одного человека. Яков остался один. Есть другие. Люди есть, которые сражаются с Ситрахом, безусловно. Но в центре стоит один. Яков остался один. Я не знаю. Вот я читаю пасук, я это вижу. Кто этот один? Вот первое, что приходит на ум, это Мишиах. Кто еще будет вести эту последнюю войну? Это первое, что приходит на ум. Полагаю, что это не так. Не это имеется в виду. Почему? Доказательства. Потому что в этой войне Яков вырос. Раньше он был Яков, в конце он стал Исроем. Мишиах так не будет. Это будет изначально та душа, которая не нуждается в тикуне, в исправлениях никаких. Она изначально будет совершенной. Здесь нет, мы имеем дело с родством внутренним. Но это свойство, Творец так устраивает мир, что вот есть центр, и в центре есть один. Так он устроен. Произошло изменение имен. Давайте проследим, какое изменение. Там лучше вникнем в суть этой войны. Что помогло Яакову выстоять в этом сражении? Яаков, гематрия 182. Это 86 умножить на 2. 172. Гематрия Яаков 172. Иуд, да, 172. Иуд, Аэн, это 80. Куф, это 180. 180 и 2, 182. Так, 86 умножить на 2, ага, это будет 172 и плюс 10. Почему плюс 10 добавляется здесь? Потому что 172 это 86 умножить на 2, 86 это имя Луким, и это гематрия, и в нем 5 букв. Ба имени Луким получается 10. Это, значит, не я придумал, это в Каболе известно это число. Вот, значит, Яаков связан с именем Луким. Почему там именно два имени участвуют, это уже надо знать тонкости Кабола действительно, чтобы Аризаль это объясняет. Мы это, конечно, не пойдем. Вот мы видим отсюда, что имя Яаков связано с Луким. Подойти, прийти в это место, и Бог невозможно, миновав это имя. Это вот есть тот переход, который Яаков сделал. Удалось подняться на уровень, и он стоит на этом... может выдержать Медоздин. И дальше сказано, что он приобрел имя Исраэл. В результате этого сражения уже. Вот Яаков, он приобрел это вот его жизненный путь к этому моменту. А Исраэл, он приобрел вот в результате этого сражения. Что такое имя Исраэл? Есть такое одно из разбиений, значит, такое. Буквы на концах это Юд и Ламет. А в середине Син. Син, Шин играет роли. Рейш и Алф. Эти три буквы – это буквы слова Ройш, голова. Син и Шин – это заменяемые буквы. Значит, получается, в слове Исраил есть слово Рош, голова. И две другие буквы, Юд и Ламет – это слово Ли, мне. Голова – мне. Голова – это вот место Нешамы, самое высокое в человеке. То, что соединяет его с небом. Место Двикут. Али это вот Всевышнему, мне, Всевышнему. Это имя Исраил. То есть, после того, как Яаков вот приобрел власть над этим Элуким, над Медоздин, дальше следующая ступень, в результате этой войны, он поднялся вот к этому месту Двейкут, где идет уже Шефа сверху, и это место другое, это эскиз Иакова. Дальше, когда мы будем изучать, дальше суки мы увидим, что за этим еще больше, что за этим стоит. Это преобразование. И в каком пасук это сказано, что он вот приобрел это имя? Это сказано в пасук 29. 29 пасук, о чем это число говорит? Если мы смотрим наше сначала самое, Берейшис, Баро, Элоким, Эсхашамай, Бейс Хаорец. 28 букв. 28 букв это вот посвящены творению. Первый пасук Хумаш. 29-я буква, о которой мы сейчас вот и беспокоимся. Что это за буква? Следующая буква после Вихоорец. Хайсот Охуйбу. Ваф. Вот это 29. Ваф это верхний канал. Это то, что Яакову удалось сделать, пройти от Яаков до Исраэл, от Медоздин до вот этого места Двикут. 29-й пасук, он овладел вот этой трубкой, которая выдымает Кисы Хакова это. Ну, сказано 29-й пасук это. Это вот то, что происходило в этом сражении. Теперь о особенностях этого сражения. Сказано, что Яаков боролся. И есть мидраш, по-моему, это мидраш, который говорит о том, что пыль от этой войны, борьбы, поднималась от неба до Кисы Хакова. Ну, тот, который, значит, мудрец, который значит, высказал эту идею. Я полагаю, не наблюдал за пылью, которая была там в этот момент, вот это еще не было на свете. Откуда он это знает? Как он узнал? Что у него пророчество? Навряд ли. Пророков такого не сказано. Очевидно, он замечал Хумаш. Вот эти псухим, которые мы сейчас рассматриваем. Дело в том, что слово бороться это алеф бет куф. Ава. И в то же время это слово «пылить», то же самое слово. И поскольку здесь место «явок», гематрия 112, кисы какого-то, тут отсюда рождается эта идея. что их борьба поднимала пыль до кисы Хаковит. Конечно, тот, который сказал, он понимал, что за этим стоит. Но здесь он нашел вот подтверждение этому. Кумаш тоже про это говорит. Пыль поднималась до кисы Хаковит. Что за пыль? О чем здесь речь? Дело в том, что слово... И почему, собственно, бороться и пылить – это одно и то же слово, те же самые буквы. В русском языке не так, в английском не так, всюду не так. Выглядит это так. Какая связь между борьба и пылить? Внутренний уровень – такая связь. Что сейчас мы это вникнем? На самом деле, это слово «авак» – бороться, пылить – оно похоже на слово «ебок». Там две буквы одинаковые – «бет» и «куф». Только первые буквы разные. Алов, слово бороться, а слово ебок, ют. И алов и ют тоже похожи, потому что алов это один, а ют это 10. Тоже единица, но в следующем уровне. Эти слова похожи, схожи. Кисы Хаковит определенно связаны с борьбой с пылью. Сначала мы увидим как. Мы сначала рассмотрим эти две главные буквы в этих словах. Бет и куф. 102 гематрия. Куф и бет. Шаризл объясняет, что есть каф, и вот есть два смысла, которые вкладываются в это число 102, каф. Первый смысл такой. Значит, есть 7 юткей вовкей. Можно представить на 4 уровнях. Мы про это миллион раз говорили по произношению. Вот получается 4 гематрии. Если мы рассмотрим первые 3, и возьмем вот эту, не сами вот эти буквы Юд-Кей в этих словах, которые получаются в именах, а то, что их наполняет. Юд, например, это Юд Валов Дат, Далат. Мы берем Ваф и Далат. И так в каждой букве. Тогда получается 3 числа. От верхнего имени остается 46. От следующего имени 37. И от следующего уровня, третий сверху, 19. Если просуммировать все эти числа, 3, 46, 37 и 19, получится 102. И вот это наполнение имен, оно связано с тем, что здесь происходит, с кисой Хаковит, и с той борьбой, которая шла с этой пылью. Дальше он предлагает другую гематрию, более сложную, которая будет говорить о втором значении каф, 102, а именно. Он берет уже не только 3 имени, а 4 уже, но не будет считать гематрии, а будете считать следующим образом. Например, верхнее имя, самое верхнее. Первые 3 буквы от него Юд, Вав, Далат и так далее. Что он считает так? Первая буква Юд – это 1. Следующая буква Вав. Юд и Вав – это уже 2 буквы. Вот число 2 появляется. Плюс 1, что было? Уже 3. Потом присоединяет букву 3, следующую, Далат. Уже получается 3 буквы теперь. И, значит, присоединиться надо то, что уже было. Вот таким образом считает каждое из этих имен. Количество букв, если считать. Тогда получается от первых 3 имен по 26 от каждого. Будет 26 букв в каждом росписи. А последнее имя, самое нижнее, даст 24 буквы. 26, 26, 26 и 24. И опять получится в сумме 102. Это каф. И вот у нас это число 102. Появился в результате 2 способов вычисления. Все произошло через имена. В чем разница принципиальная этих 2 способов вычисления? Первый способ, он дает сторону, которая питает, что ли, внутреннее. Я пытаюсь на пальцах все объяснить. То ли все это более замысловато, но для нашего занятия достаточно вот на этом уровне. А когда считается вот по-другому, вторым способом, тогда это... Тот способ, который дает пищу мидоздин, то есть клипот тоже. Так у нас появляется 2 каф, 102. Один за счет кедуша, первый способ вычисления. А другой каф, который получает пищу от жесткого дин, то та пыль, которая поднимается. Пыль – это концепция клипот, загрязнение, мусор. Это пыль. Есть чистый, свежий воздух, а есть пыльный, хамсин, четы. И вот у нас появляется это, значит, в этом тексте 2 значения каф. Понимаете, откуда пыль, в чем пыль, природа этой пыли. Это то, что из Ратейсов, Исав. Бороться и пыль – одно и то же слово, потому что сторона кедуши борется против этой пыли. Это здесь и происходит в этом эпизоде. Иаков сражается с Исавом. Причем сказано, что сражение идет до кисы Хаковит. Не где-то посередине, или на третьей, на три четверти пути, а до самого кисы Хаковит. Это имеется в виду здесь. Есть три этажа в творении. Нижний, где мы расположены, средний и верхний, третий этаж. И там вот в этом верхнем этаже есть самая верхняя часть. Там уже есть этот кисы Хаковит. Там есть соединение со Шхиной. Если говорится, что до кисы Хаковит, значит, все три уровня участвовали в этом сражении. Пыль была поставлена на всех трех уровнях. Отсюда есть эта пыль, загрязнение. Мы это видим в Хумаш на самом деле. Вот об этой пыли, об этом сражении в плане пыли, говорят в Хумаш ровно три слова. Ебок, там вот это Бет-Куф, и слово боролся два раза повторено. Вот и получается три этажа. Хумаш дает ремес, как бы намек на то, на самом деле, что здесь происходит. Вот он летит на Якова, Эйсов на него, наполнен на него, на всех трех уровнях. Вот этот вихрь пыли идет в него, он противостоит. Надо устоять. Три потока, три волны пыли. Это суть сражения. Конца времен. Это тайна, которую мы узнаем с Хумаш о нашем времени. Он выстоял. Он дал эту силу. Он вырос в этом сражении. Дошел имени Исраэла. До этого Двикут. За счет того, что он, эта пыль ушла, потому что сказано следующий пасук, что ему светило солнце. Нет никакой пыли. Исав ретировался. Ночь кончилась. Наступил день. Нет этой силы уже, пыли. Чистый, свежий воздух. Результат этой войны. Этого сражения. Так. Дальше некоторые детали этой войны. Она описана в пасук 32-м. Нет, извиняюсь, не 32-й пасук, а 12-й пасук. Читаем 12-й пасук. Это еще до этого сражения, когда Якову сообщили, что вот тот идет с 400 человек вместе с ним, чтобы идти, вести войну с ним. Да, одну секунду. Я не довел дело до конца. Значит, возвращаемся, прежде чем идти вот в этот 12-й пасук. Важно, мы пока проанализировали только вот эту часть слова, которая имеет буквы Бет и Куф. Но мы пока не смотрели на буквы Алов и Ют. Понять действительно, что произошло, вот мы должны это тоже это вникнуть. Первая буква Алов. Сражение. Мы знаем с кем, с этой пылью. И вот тут буква Алов. Первая буква. Буква Алов, одна отличается от всех других букв, как мы говорили. У нее особенность такая, что она пневиют внутренняя всех этих цветовых потоков. Это вот и есть сила Яков. За счет этого он смог одолеть Эйс. Буква Алов. С нее началась такая сторона Синая. Нохи Ашем и Лотеха. Буква Алов. Дальше. Гемора говорит, Гемора Вамицей говорит о том, что Яков был очень красивый человек, как Адам Харишон. Ясно, что, значит, не смотрели на физическое устройство Якова. Это понятно, Гемора это меньше всего интересовало. У нас сравнивают по красоте, тогда имеется внутренняя красота. Духи Гемора имеют это. Красота души. И она поставила рядом с Адам Харишон, с первым человеком. Гематрия такая про это. А Синай – это гематрия 130. Адам – человек. Это 45. Если от 130 отнять 45, получится 85. 85 – это тоже одно из обозначений Синая. Это вот восьмой уровень. Синай – это восьмой уровень. 85 – это П, род. Понимаете, слово П, род – это 85. Вот человек есть голова, род внизу. Не знаю, не наверху род, а внизу. А дальше идет тело. Вот голова – это верхний уровень творения, а тело же само творение. Это П – это этот восьмой уровень. Это Синай. И вот между ними есть Адам, человек. Яков, он как человек. Он поднялся на этот восьмой уровень, Синай. Вот это место, число 120. 112 здесь. Это концепция. Что такое Яков? Это позволило ему стоять в этом сражении. Это буква Алов, внутренняя. И в слове Ябок, первая буква Ют. Ну, Ют это 10, это то же самое Алов, только взятое 10 раз. Как бы пройдено 10 уровней, полнота. Здесь это полнота. И вот, когда это внутреннее проходит все эти уровни, она приходит к букве Юд. Это и есть и Бог. Это война, которая шла, один уровень очищения от пыли, другой уровень очищения от пыли. Вот все три этажа пройдены, это 10 уровней. Тогда возникает это Юд. Если какое чисто уже, никакой пыли. Но там он получил это новое имя, Исраил. Надо было пройти ему через три этажа все эти 10 уровней. Да, Алов переходишь к Юд. Так, значит, теперь дальше вот мы с этими, с этой пылью выяснили. И дальше мы уже смотрим пасук 12, о чем там говорится. Там проясняется суть этой войны. Пасук говорит следующее. Когда Яков узнал о том, что вот Эйсов надвигается и хочет его убить, он говорит: «Хацелэни, спаси меня», обращаясь к Творцу. «Спаси меня, Миятахи от руки брата моего, Мият Эйсав от руки Эйсава, потому что боюсь я его, чтобы не пришел он и не поразил меня, мать над детьми, над сыновьями». Я дословно перевожу. Вот пасук. Яков Авину боится. Чего он боится? Ему вроде было обещано, Всевышний сказал: «Иди, я буду с тобой». Он сам его отправил из Канаана. Не на убийство же, не на гибель. Чего он боится? Вот это интересный вопрос. Давайте смотреть в пасук. Что пасук нам про это говорит? Чего он боится в данной ситуации? Начитаем пасук сначала. «Спаси меня, мият ахи, от руки». Ну, с одной стороны, понятно, на житейском уровне что-то значит. Не от ноги же, а от руки. Но, с другой стороны, если посчитать гематрию мият, получится интересное число. Ми – это 40, и ят – это рука – это 14. Получается 54. Это корень слова «дин». Далатнум. Вот он чего боится. Он боится дин, который исходит от руки Эйсава. Мы говорили про эту пыль, клипот. У них есть внутренняя сила этих клипот. Это вот жесткий дин. Он дает им силу. Сами клипот могут быть разные. Там жадность, еще что-то. Разные вещи плохие. Разные формы. Но внутри вот эта редкая сила жесткого дин, который несет разрушение через эти клипот. Он этого боится. Мы должны понимать, что речь идет о конце времен. Вот чего он боится. Он знает, что речь только не на этом вот конкретном эпизоде, значит, происходит. Думает о своих детей, которые потом будут, в 21 веке. Жесткий дин, который внутри этой пыли. Дальше тут сказана интересная вещь. Смотрите. Не сказано просто «мият Эйсав» от руки Эйсава. Сказано «ахи, мой брат». Зачем это? В принципе, мы знаем, что... Значит, Эйсав был его брат. Какую информацию здесь нанес Хумаш? Когда мы сталкиваемся с концепцией Эйсав, не с конкретным человеком, а с концепцией. Есть Исраэл, там Исраэл, и есть сторона Ситрах, это Эйсав. Ну и там вот 70 народов, которые не дружелюбны. Вот война. А здесь сказано еще про брата моего. Это пыль. Поднимается не только со стороны этих 70-ти. А кто такой еще брат? Это то пыль, которая поднимается внутри самого Амисраэля. Вот о чем речь. Что поставлено на первое место? Ахи. Мият Ахи. Брата моего. И потом только Мият Эйсав. Вот где главная опасность. И пока эта пыль не будет уничтожена, ничего не будет хорошего. Потому что эта пыль нацелена на очень высокую точку. На Кисахаковин. Она имеет эту силу подняться туда. Люди думают, вот у нас есть враги. Ну, они уже бьют друг друга в любом месте. Как хорошо. Пусть бьют. Хорошо, пусть они друг друга разобьют, а дальше что? А что внутри? Где это? Что с этой пылью делать? И не может быть так, что снаружи чисто, а внутри грязно. Не может. Вот Яков боится за эту пыль, которая в первую очередь исходит от самого народа. Внутри. Без этого очищения ничего не произойдет. Он боится, понимаете, не просто человек забывает кто-то. Яков Авину боится этого. Мы здесь смелые, не видим ничего, поэтому и смелые. У нас пушки есть, компьютер есть. Внутри мы не видим. Поэтому мы и смелые, по глупости своей. А он боялся. Есть другая слепота, Ашем спасет. А что тогда Яков боится? Ему сказано: иди в ту землю. Я буду с тобой. Чего он боится? Он не слепой. Боится суда потомками. И в чем суть? Давайте читать дальше. В Хумаше все сказано. то, что будет происходить. В этом пасук прямо и есть. Хумаш объясняет, значит, потому что я боюсь анохи, я, он мог бы сказать они, другое слово для я, он говорит слово анохи, первая буква алов, это слово, которое отвечает харсинай, там с этого слова все началось. И чего это слово боится? Ойсоу, его, Исава. Вот в этом сражении между внутренним и Тетрахрой он боится. Именно вот этого сражения. Арсенай противостоит клипе, имею Нахаш. Он боится в этот момент. Дальше сказано, чего именно, в чем расшифровка, что, собственно, он боится. В этом сражении между пылью и Арсенай, чего можно бояться? Маш объясняет, он объясняет, чего он боится. Чтобы не пришел месяц Висав, Сетрахра, и не поразил меня, им албаним, мать над детьми, над сыновьями. Несоответствие меня, мать над сыновьями. Меня это здесь, ну, мы говорим о Яков, значит, это как бы вот внутренняя сила, сила Харсинай. А дальше сказано, им албаним, мать над детьми. Ну, надо прочесть этот пасук на уровне так, скрытом. Эйм – это обозначение восьмого уровня. Это бина, это вот слово для эйм. Боним – дети. Это вот эти семь уровней творения, которые вышло из этого восьмого уровня. Он называется эйм. Има – мать. Творение, оно родило, привело в мир так, из этого творения семь сил. Седьмая сила – это вот, ну, на том языке это бат – дочь. А первые шесть уровней – это бен, это вот дети здесь. Эйм албаним – это восьмой уровень над этими семью, и вот за это он боится. Он боится того, что произошло в Ганейден. Адам был в Ганейден на уровне близком к этому восьмому, но он грохнулся оттуда. Эта связь между восьмым уровнем и ним прекратилась, и он грохнулся вниз. Здесь посудится «эйм албаним». Восьмой уровень над ними, он боится вот этого разрушения. То эти семь уровней, они потеряют связь с своим корнем. А там как раз и есть эта буква Алов, Пнемиют. Там и есть сила Яков. Он говорит, Анохи, я, буква Алов, чего боится? Вот это отделение, что в конце времен произойдет это отделение. Потеряется связь с корнем. Это конец. В этом суть вот этой войны. Есть чем бояться. Ну и дальше вот эти события развиваются. Хумаши, как я тебе повесил, мы не все псуки изучали здесь. Мы как видели пока главные моменты, которые были. Главные моменты этой войны. Вот что угрожает на самом деле. И если мы посмотрим вокруг, где эта буква Алых, где это внутреннее, поверхностность, штампы в любом месте, где глубокое понимание Гемора сказала, это что из мира. Но, так сказать, что дальше говорится, что Яков выставил, и он пошел, ему светило солнце. Дальше происходят интересные, неожиданные вещи. Он переименовал место. Раньше мы говорили про Явок, а сейчас он дал этому месту другое имя. Что за этим стоит, интересно. Давайте посмотрим. Это пасук 32-й. А 32-й это, ну, в Каболе это вот есть самый высокий уровень, называется Хохма. И оттуда 32 канала исходят. 32 тропы, по которым идет свет. Вот 32-й пасук. Это то, к чему Яков пришел в результате этой войны, к очень высокому месту. Так и что здесь сказано? Значит, засветило ему солнце, когда он прошел Пенуэйл. Он хромал. Это место Пенуэль. Но пасук перед этим говорит, что Ваикро и назвал Яков Шейм Амаком, имя месту Пениэйл. Яков переименовал место. Он сказал Пениэйл. А Хумаш, когда говорит в следующем пасуке, в какое место он шел, Пенуэль. Яков написал там Ют, а место на самом деле Вав. Это странная вещь, Хумаш, здесь происходит. Мы видим две вещи здесь. Изменение имени. И Яков дал имя не то, которое вот, немножко не то, которое здесь есть. Давайте посмотрим, в чем разница между Пиниэль и Пенуэль. Пинуэль, место, значит, само. Здесь можно, значит, рассмотреть вот так. Это место говорит о Медоздин исключительно. Пэй и Вав, это 86, это имя Луки. Буква На, Нун, это 50. Это 50 ворот Бины, это 8 уровень, это Кориндин. А последняя буква, Алаф Ламат, это часть имени Луки, начальная часть этого имени. Мы видим, что это место, оно связано тесно с именем Луки, Медоздин. Но как? Из Шойреш, Дин, 8 уровень. Это неразрушительный же дзин. Пинеэл, когда там ют. Аризл предлагает такую здесь интерпретацию. Какова гематрия слова пинеэл? Давайте посчитаем. Гематрия будет 171. Если считать, пинеэл будет 171. Дальше светило солнце. Значит, уэр. Это 207. 171, 207 получается 378. Это известная гематрия, она очень высокая. Это гематрия слова хашмал, хашмаль, свечение, яркий свет. Аризл говорит, что есть разные уровни этого свечения. Здесь имеется в виду свечение, которое на этом верхнем третьем этаже, вместе с этого кисы-хакой. Понятно, почему он именно эту хашмаль взял. Потому что мы здесь говорим как раз про кисы-хакой. Человек до этой точки... Произошло в этот момент такое преобразование. Это, собственно, здесь объяснено то, что будет в конце времен. Хашмаль – это то же самое гематрия 78, что слово «малдуш» из 78. Это та одежда, которая получит такое творение в результате. За счет устранения этой пыли. Одежда будет светиться. Это если это двигут самой нашамой. Это же время Мешиах. И вот то, что мы видим из этого сражения, мы отсюда лучше поняли концепцию кисы и хаковит. И вот про то время, в котором мы живем, как оно связано с тем прологом, который был давно, много лет назад. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Вы не сказали, мы знаем, что Яков Авину не вышел невредимым из борьбы. Коснулись этого аспекта.
Да, значит, он хромал на цело, там сказано, по-моему. Секунду. Да. Солея Аль-Ярху. Что надо понять, если отвечать на ваш вопрос, надо понять, что стоит за этим, вот его хромание. Хромал. Солея. Ярхо это, в переводе они говорят ребро, но это на самом деле не ребро.
Нет, бедро.
По смыслу это не бедро. По смыслу так срыв и смысл здесь отнюдь не бедро имеется в виду.
Какая сторона?
Я, значит, не буду про это говорить. Вот. Тут дамы сидят, что мне про это говорить. Вот. Но, значит, суть в том, что в этот момент он пострадал, что и было, собственно. Так сам Исраил пострадал, вышел сухим из воды в результате этого сражения. Но потом в конце сказано, что когда он пришел уже дальше, он был уже здоровым абсолютно, был шолом. В конце времен будет полное выздоровление. Но это сражение, оно так не проходит без следа. Человек, который вот стоит в центре, он будет поражен. В конце концов он получит вот это, так сказать, здесь как бы полное очищение, полный двикут. С небом. Но здесь как бы, мы должны понимать, что Умаш говорит одно, другое, но здесь смешаны разные плоскости. Мы говорим о том, что происходит в начале, в пророке, и о том, что происходит в конце, одновременно. Поэтому здесь появляется концепция хромоты, что это вот на этом пути это будет. Как бы нет такого, что в начале мы говорим про конец. Мы говорим про пролог. Конец одновременно, но там же будет что внутри, вот внутри он будет хромать. Еще. Эти войны, они не кончаются, это не просто так. Хорошо, вышел, будь живым. Большое дело. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.